Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Продолжение интервью Александры Никифоровой со святейшим и блаженнейшим католикосом, патриархом Грузии Ильей II. И в завершении нашей передачи в рубрике «Современная литература в контексте христианской культуры» беседу священника Константина Кравцова с поэтом Игорем Меломедом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассмотрение соотношения веры и разума. Вот интересно здесь отметить такую особенность, что язык – это отражение менталитета, и очень сложно найти в истории людей, достаточно их мало, которые знали и латинский язык, и греческий язык, то есть могли в себя вместить менталитет и восточный, и западный.
Да, я лично могу вспомнить только одного человека, это император Юстиниан.
Великий законодатель.
Наверняка существовали и другие, но из великих, действительно, таких людей, которые были бы укоренены как в западной, так и в восточной культуре, их было очень мало. И тот факт, что западная и восточная части Римской империи были разделены языковым барьером, играл, конечно же, огромнейшую роль. И эта роль, может быть, даже до конца еще мы не поняли и до сих пор. Обращаю внимание хотя бы на такой факт. Священное Писание, как известно, было написано Ветхий Завет на древнееврейском, Новый Завет на древнегреческом. Богодухновенным переводом Ветхого Завета был древнегреческий перевод, получивший название Септуагинты, перевод 70 толковников. То есть на Востоке, в византийской части Римской империи, читали Священное Писание фактически в подлиннике. На Западе же Библию читали в переводе, в латинском переводе, который получил название «Вульгата». Да, католическая церковь его также считала богодухновенным, но все равно это перевод. То есть даже этот факт показывает, насколько глубоким становится расхождение в понимании самого Священного Писания на Западе и на Востоке. Оригинальный глубокий подход на Востоке и толкование Священного Писания. Ведь любой перевод – это всегда толкование. То, что Западная Церковь выбрала вульгату, а не другой перевод, это тоже факт, который нужно принимать во внимание. Поэтому вы действительно правильно отметили роль языка в формировании двух культур. И мы действительно убеждаемся, что влияние языка огромно.
Виктор Петрович, мы сейчас говорим об отношении веры и разума. Понятно, что разум с помощью разума невозможно определить. Но веру мы можем определить? Вот, в частности, как Священное Писание определяет веру?
Но прежде чем сказать о Священном Писании, я позволю себе заметить, что под верой мы понимаем принятие какого-либо положения безо всяких доказательств. А вот здесь уже и кроется проблема. А что значит достаточных доказательств? Какие доказательства будут для человека достаточными? И вот отсюда опять возникает эта проблема веры и разума. Можно ли верить или надо доказывать и так далее. Понятно, что такой подход к пониманию веры опять уведет нас от истинного осмысления. И Священное Писание, и отцы Церкви предлагают нам совершенно иной путь. Самое, наверное, известное высказывание о вере, которое мы находим в Новом Завете, а в Новом Завете о вере, наверное, нет страницы, где бы не говорилось об этом фундаментальном понятии христианства, то, наверное, самое знаменитое высказывание – это высказывание апостола Павла в послании к евреям.
Ну да, которое мы можем найти также в катехизисе митрополита Филарета Дроздова.
Ну, безусловно. Это 11 глава, 1 стих, где апостол Павел говорит: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».
Ну, честно говоря, не совсем понятно, что такое осуществление ожидаемого.
И я скажу вам более того, когда я впервые прочитал эту фразу апостола Павла лет 25 назад, я был вообще в недоумении. Для меня, человека, воспитанного на философских трактатах, такое определение совершенно ввело меня в некоторое недоумение. Это не определение. Я долго пытался его понять, прежде чем подумал, ведь это тоже перевод. В конце концов, надо читать по-гречески. Апостол Павел писал по-гречески. И когда я взял в руки греческий текст, тогда мне многое стало понятно. По-гречески эта фраза звучит так: «Эстин де пистис эльпидзуменон гипостасис, кай прагматон эленхон ублепоменон». Давайте, чтобы понять смысл этой фразы, попытаемся перевести ее, что называется, буквально. Сделать как бы подстрочный перевод, чем всегда пользуются профессиональные переводчики. Получается тогда следующий перевод. «Вера есть ипостась надежды и доказательство делом невидимого». То есть это определение явно разбивается на две части. Первая часть, мы говорим об ипостаси надежды. Вот это слово «гипостасис» – это слово очень широко, и любой перевод всегда будет сужать его глубокий смысл. Ведь что такое ипостась? В первоначальном значении в греческом языке слово «ипостась» обозначало некоторую основу. То есть дословно перевод на русский язык «гипостасис» – то, что стоит под чем-то.
Подлежащее.
Подлежащее, или точнее подстоящее. В переводе на латынь получаем субстанция.
Ну, как мы говорили, что ипостась – это подставка.
Да, подставка. Кстати говоря, в Вульгате на латынь это слово так и было переведено, как субстанция. «Вера есть субстанция нашей надежды». Так была переведена эта фраза на латынь. Но ипостась в христианском богословии имеет и другой смысл. Не только как субстанция, как основа, но это божественная субстанция, точнее, божественное лицо. Слово «ипостась» в христианском, а точнее в православном богословии, обозначает лица Пресвятой Троицы. Мы говорим, что Пресвятая Троица – это три лица или три ипостаси – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой.
То есть здесь слово «ипостась» употребляется как синонимичное лицу или личности?
Да, и получается, что это слово наполняется совершенно разными смыслами. С одной стороны, это субстанция, то есть фундамент. С другой стороны, ипостась – это лицо Пресвятой Троицы. А с третьей стороны, ипостась – это вообще личностное, индивидуальное начало в человеке. Вот я думаю, что апостол Павел вот этим словом оттенил эту глубокую сложность понимания веры, ее несводимость к каким-то простым рассудочным определениям, несводимость к какому-то однозначному ее пониманию. И вот это понимание апостолом Павлом в дальнейшем будет развито восточными православными отцами церкви. Апостол Павел дальше продолжает и говорит, что вера есть также и уверенность в невидимом, или по-гречески «прагматон эллинхон ублепоменон». Но здесь перевод гораздо ближе к оригиналу, но в греческом тексте больше делается акцент на практичность. Вот «прагматон» – практикой, практичность, то есть удостоверение делом, самой практикой невидимого. То есть, когда человек не просто верит или не верит, есть нечто или чего-то не существует, гадает, стоит ли верить или не стоит верить. Нет, здесь вера удостоверена делом, практикой. Достигается состояние уверенности.
Вера, уверенность, корень веры, опять же таки, здесь.
Да, безусловно, даже в слове уверенности этот корень вера присутствует. Но присутствует именно в том смысле, в каком употребляет его апостол Павел, и как объяснил это святитель Иоанн Златоуст в своем толковании на послание апостола Павла к евреям. Вот как понимать, вот эта вера есть уверенность в невидимом. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Как невозможно не верить видимому, так невозможно не верить и невидимому». Вот что такое вера. Как это понять? Я думаю, что Иоанн Златоуст имеет в виду здесь следующее. Скептики, как известно, в свое время привели огромное количество аргументов, которые убеждают человека в невозможности доказать существование внешнего мира. Они разработали огромное количество тропов, о которых мы с вами уже говорили.
Тропы Энесидемы и Агриппы.
Да, тропы Энесидемы, Агриппы, другие различные аргументы, которые показывают, что то, что человек видит, или то, о чем человек думает, не обязательно соответствует объективному положению дел. Фактически, можно было бы сделать вывод из этих рассуждений скептиков, что скептики доказали, что внешнего мира нет. Но наверняка мы не найдем ни одного человека, который будет принимать этот вывод целиком и серьезно. И Иоанн Златоуст именно на это обращает внимание, когда он пишет, как невозможно не верить видимому. Ведь мы фактически принимаем видимый мир на веру. Ведь разум приводит нас к совершенно противоположным выводам. Разум показывает, что внешнего мира фактически нет. И эту же аналогию Иоанн Златоуст переводит и на мир божественный. Также невозможно не верить и невидимому. Вот какая вера истинная. То есть истинная вера – это не вера гадательная, а вера, похожая на ту веру, которая убеждает нас в существовании материального, чувственного мира.
То есть, Виктор Петрович, получается, что мы все, в большинстве своем, люди неверующие, по большому счету, вот по этому определению апостола Павла, потому что ангелы нам не являлись, Бога, понятно, никто не видел, никто же нигде же, Богородицу мы тоже видим только на иконах. То есть вот лично вот у нас опыта нет общения ни со святыми, ни с ангелами, ни с Христом. Да, мы верим, что это все есть, но вот наша вера, она как доверие больше.
Да, вы правильно отмечаете. И, безусловно, когда я сейчас приводил цитату из святителя Иоанна Златоуста, то я приводил его комментарий именно на этот фрагмент высказывания апостола Павла. Но апостол Павел этим не ограничивается и в других местах пишет об особенностях различных уровней веры. Например, следующая мысль. Сейчас мы видим как бы сквозь тусклое стекло, как бы гадательно, а потом же, то есть после второго пришествия, будем иметь веру истинную, то есть будем видеть как лицом к лицу. И многие отцы церкви на это обращали особое внимание. И, как всегда, так вот итог четкий подвел преподобный Иоанн Дамаскин, который в своей знаменитой книге «Точное изложение православной веры» так понимает веру. Он пишет: «Вера между тем двояка. Есть вера от слышания» — это опять же фраза апостола Павла из его послания к Римлянам. «Есть вера от слышания, а есть вера, как уверенность в невидимом, даруемая благодатью Божией». Вот что важно. Два понимания веры. Вера как доверие и вера как уверенность. И там корень один и тот же. Вер, вера. Но вера разная. Одна вера — это вера несовершенного человека, вера падшего человека, вера человека, испорченного первородным грехом, то есть наша вера, гадательная, как бы сквозь тусклое стекло, вера как доверие, от слышания. Да, мне сказали, Бог есть, мне сказали, Христос воскрес, я поверил, хотя сам не видел. А затем начинается мой сложный путь церковной жизни, путь вхождения в церковь, путь жизни в таинствах, путь приобщения к божественной благодати, которая, в конце концов, может даровать мне истинную веру. То есть отсюда мы делаем главный вывод. Вера, с одной стороны, начинается с личного подвига человека, с доверия, а с другой стороны, всегда встречает в себе божественную помощь, божественную благодать. И истинная вера никогда не сводится только лишь к повторению «я верю, я верю, я верю». Такая вера пуста. Без жизни в церкви нет настоящей веры. Без помощи Бога нет настоящей веры. И об этом говорит апостол Павел в самом начале этого определения, которое мы с вами рассматривали. Вера как ипостась надежды. Не случайно преподобный Максим Исповедник в разных своих произведениях говорит одну и ту же мысль. «Вера есть живущий в нас Христос». Или в другом месте, он пишет в работе «Вопрос-ответы к Фаласию». «Вера есть то же самое Царствие Божие, только живущее в нас». Он, естественно, имеет в виду знаменитую фразу из Евангелия: «Царствие Божие внутри нас есть». Вот Царствие Божие — это и есть вера.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассмотрение проблемы соотношения веры и разума. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Благословенное и верие – первый удел Богородицы. Совместный проект радиопрограммы «Благовещение» и интернет-портала «Православие и мир». У микрофона Александра Никифорова. 35-летию патриаршества святейшего и блаженнейшего католикоса патриарха всея Грузии Ильи II.
Если не нравится, что я написал по латыни, на латинском языке, ну, я же написал не для храма, а просто для концерта.
Многие говорят сегодня, что вера и искусство, вера и наука, они несовместимы в жизни. А мы видим на вашем примере и на примере Грузии, что вы ведете диалог и с научной интеллигенцией, и с творческой, и благословляете архиереев писать музыку, иконы. Вот какие плоды этого диалога вы видите, и в чем его смысл вы находите?
Вообще, это традиция Грузии, грузинской церкви, что мы имели хорошие отношения с учеными. Вот. Каждый монастырь был не только, где подвязались монахи, монахини, а был таким культурным и научным центром. Переводы делались, оригинальные произведения писались. Поэтому у нас и сейчас, вот, например, президент Академии наук почти каждое воскресенье ходит к нам, троицу, профессора сюда приходят, мы беседуем о их нуждах и вообще о научных исследованиях. Я избран почетным членом Академии наук Грузии.
Когда вы стали святейшим патриархом, вы вспоминали, что молилось в Сионском соборе всего не так много людей. А сейчас каждый, кто попадает в Грузию, просто поражается тем церковным расцветом, расцветом церковной жизни. Как вы себе объясняете то, что могло произойти здесь за такой короткий период, в общем-то, для истории?
Ну, это Боже Божие. Надо быть близким к народу. Не надо свысока смотреть на народ. Народ – это наши братья и сестры, наши духовные чада. Поэтому я всегда был близок к людям и к народу. И первое такое близкое отношение было в день моей интронизации. Мы договаривались с властью, сколько тысяч можно пустить в светоцвое. И договорились, что 6 тысяч больше не нужно. Как нахлынул народ, все улицы светские были полные народа. И двор, и храм, они прорвали эти кордоны всякие. И эти милиционеры бросили свои посты. И вот там был первая встреча. Даже был такой случай, что одну женщину, которая является профессором университета, ее зажали там люди, и она увидела студента, кажется, начала кричать им: «Помогите мне!» Они кое-как подошли к ней, так подняли и вывели. Потом пошли в ресторан куда-то отмечать интронизацию. И они видят, что она в нижнем белье. Оказывается, когда поднимали, там осталось. И такое было. Когда я приходил, то я не мог дотрагиваться до пола. Вот так мы его несли. Это было первое такое впечатление. И после этого начали прибавляться и все храмы.
Ваше святейшество, пожалуйста, благословение для русского народа и пожелание, как вы видите наше будущее. Мы всегда чувствуем вашу любовь и молитву за Россию, ваше отношение доброе к нам.
Но прежде всего я прошу Господа, чтобы Господь сохранил ваш народ и народы в мире, любви и благополучии. То, что произошло между Россией и Грузией, я никогда не мог представить это. Абхазия – это наша исконная епархия и территория. Я был 11 лет митрополитом Абхазии. Оттуда меня избрали. Скрывали также. Самочабу. Это открытые раны, но это не влияет на отношения между нашими народами. Наши народы по-прежнему любят друг друга, и мы молимся о вашей церкви, о святейшем патриархе Кирилле, о других иерархов. Я думаю, что эти недоразумения, которые появились, имеются между нами, они будут урегулированы. Бог да благословит народ ваш и верующих для делания добра. Спасибо вам.
Со святейшим и блаженнейшим католикосом-патриархом всея Грузии Ильей II беседовала Александра Никифорова. В передаче звучала музыка святейшего патриарха Ильи II. «Ава Мария, Кирия Элейшон». Я сердечно благодарю митрополита Батумского и Ласкова Дмитрия за помощь в подготовке этого материала. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем наш разговор о православной поэзии в сегодняшней России. Наш гость – поэт Игорь Меломед. Игорь, я помню твои первые книги «Бессонница», «В черном раю». Помню то состояние, которое их наполняло. Помню те раздумья, которыми ты делился с читателями в тех стихах своих. Помню свое ощущение от тех книг. Ощущение было таким, что вот человек находится очень близко к вере, но в то же время балансирует между верой и неверием, надеждой и отчаянием. И, начиная наш разговор сегодня, я хотел бы, чтобы мы оглянулись вот на эти годы, и ты сказал сейчас, какие тебе вехи на твоем пути к вере представляются наиболее важными, наиболее значимыми.
Ну, во-первых, Костя, ты знаешь, наверное, я буду не оригинален, если скажу, что поэт – это то существо, которое всегда балансирует на грани между верой и неверием, надеждой и отчаянием, даже будем там, я не знаю, епископом или кардиналом, или даже папой римским. Потому что такая сама специфика творчества – это есть именно балансирование на грани между этими вещами. Потому что святые, они, наверное, не пишут стихов, им это не нужно. Они уже достигли чего-то такого в своей жизни, такого состояния святости, когда стихи просто не нужны.
Хотя бывали исключения.
Ну, наверное, бывали, но это были стихи другого рода. Это были не стихи в нашем мирском, светском понимании, не та художественная литература, и они под эту рубрику не подпадают. Я понимаю, о ком ты говоришь. Это были скорее уже, так сказать, молитвы, которые стали молитвами для нас. Ну, вех на самом деле никаких не было, таких уж, потому что я все время думал, как бы, в общем-то, свою какую-то, какие-то свои мысли, свою какую-то, я боюсь это назвать верой, ну, хорошо, скажем, веру как бы вот оформить канонически, чтобы вот, да, но было страшно. Я как всякий человек, как всякий интеллигент, я не люблю это слово, но тем не менее, считал себя недостойным там, и прочее, и прочее. Это, к сожалению, типичный комплекс любого интеллигента нашего. На самом деле не нужно бояться своего недостоинства, потому что мы недостойны все, и даже уже вступившие. Нет достойных. Потом вот случилась со мной беда, моя травма. И когда это все случилось, случилось так, что, ну, как-то это само собой произошло. Может быть, нужно было произойти этому печальному событию, чтобы это все само собой произошло. Потому что Господь знает, когда, понимаешь? Вот. А вех на самом деле не было. Была вот такая вот «взрослость», в кавычках, сознание своего недостоинства типичное. И, соответственно, промедление, наверное, таким образом суровым и нужно было меня в это втянуть.
Игорь Меломед принял святое крещение в больнице. Он лежал там с переломом позвоночника. Очень тяжелая травма, последствия которой сказываются и до сего дня. Также и в стихах отражается переживаемое им страдание. Как поэт, Игорь верен русской классической традиции. Чаще всего он пишет элегии, и этим элегиям свойственно обращение к последним вопросам бытия. Вот некоторые из стихотворений, которые вошли в его первые книги «Бессонница» и «В черном раю».
Элегия. Что-то не можется, что-то не спится, ходит кругами секундная спица, существование скудеет клубок, в ополе ветер ночной негодует, с полуживой рябиной враждует, сон твой, как снег новогодний, глубок. В ночи такие, охваченные страхом, стать не хочу я ни духом, ни прахом, смерти не будет, и я не умру. Прекраснодушные, несчастные и ушивы, может быть, мы только начерно живы в этих снегах и на этом ветру. Может, и впрямь наши бедные жизни бережно примут в грядущей отчизне, смоют обиды и снимут грехи. Смех будет радостен, свет будет ярок, и воссияем мы там без помарок, перебеленные словно стихи. Или там, за безвестным пределом, невосполнимым зияя пробелом, будет бессрочно кружиться во мгле, будет скитаться невнятный набросок, как непрекаянный тот недоносок, небу ненужный и чуждой земле. Тихий твой вздох от меня в полуметре, что тебе снится при вьюге и ветре? Спи, просыпаться еще не пора, ходит кругами секундная спица. Холодно, ночь как бессмертие длится, и невозможно дожить до утра. Заклинание. И это объятие, которым тебя от зимы, спасаю сейчас от угрозы ее ледяной, всего только то, что мы взяли у смерти взаймы, всего лишь отсрочка на время от стужи иной. И я заклинаю, как можно теснее прижмись, чтоб ход могильный меж нас просквозить не сумел, покуда мы в силах объятием поддерживать жизнь доверчиво нежных, блаженно испуганных тел, покуда мы рядом, у смерти надежный призор, и ангел ее указательным чертит перстом на нашем окне безысходный морозный узор, и дверь помечает размашистым белым крестом, пока не затихла дремучая эта боязнь. Теснее прижмись, заклинаю тебя в эту ночь, и так обними меня, будто иду я на казнь. И надо проститься, и больше мне нечем помочь. Я мальчик маленький, у зимних окон, соседи в валенках в снегу глубоком, замок дыханием отогревая, отец у белого стоит сарая, и куры белые в снегу упорно клюют незримые мне сверху зерна, а в доме печь полна теплом и светом, заслонка звонкая играет с ветром. Все было так всегда, и будет завтра. Отец на кухне мне готовит завтрак, рукой с прожилкою голубою хрустит яичную скорлупою. Такой же белой на его ладони, как снег за окнами на голой кроне, такой же белую, как эти хлопья на светлом мраморе его надгробия. Как часто в сны мои, придя из рая, ты вновь у нашего стоишь сарая, не открывается на двери белой замок заржавленный, заледенелый. Напрасны бедные твои старания, тепло утратило твое дыханье. Напрасно к ангелу, который рядом, ты обращаешься с молящим взглядом. Крылом сияет он белоснежным, с лицом беспомощным, безнадежным. Пока в обратный путь бездонным снегом за белым ангелом идешь ты следом, я в дикой темени тебя теряю, подвластной времени чуждой раю. Земную жизнь пройдя до половины, я плачу горестно, непоправимо, в ночном беспамятстве, во сне глубоком, как мальчик маленький у наших окон. Памяти мамы. Еще никто не должен умирать, и бабочка, вплывая в палисадник, на темную твою садится прядь, божественный и мимолетный всадник, и пахнет мятой мокрая скамья, и снег летит над Средиземным морем, и проступает из небытия ее пыльца, захватанная горем, и жизнь твоя стремится напролом. Вот в эту ночь, бездонную зимою, шуршащая папирусным крылом, оранжевая, с траурной каймою.
Игорь, а соотношение поэзии и веры? Мы вот начали об этом говорить в начале нашего разговора. С тех пор, как ты вот начал причащаться, молиться, читать святоотеческую литературу, твои представления о поэзии претерпели какое-то изменение?
Существенных нет, потому что поэзия вот в этой самой книге «В черном раю», то есть до крещения, у меня есть такой, ну, трактат, не трактат, хотя в эстетике, но она там привязывается к метафизическим проблемам вообще. Там, в общем, высказано все, от чего я практически ни от одной мысли не отказываюсь и сейчас. Единственное, может быть, нужно было бы какие-то уточнения какие-то сделать. Может быть, сейчас бы я написал ее иначе. Но я боюсь очень этих вещей, соотношения поэзии и веры. Это вещи очень тонкие. Здесь нельзя никакого грубого нажатия педали, потому что грубое нажатие педали, и все пропадет. Либо поэзия, либо вера. Скорее всего, пропадает поэзия.
Ну, скажем, Бердяев на эту тему не раз писал, даже его статья «Спасение творчества», где мысль главная его, что, с одной стороны, вот есть путь такого смирения, которое понимается им, если я не ошибаюсь, скорее, как такая некоторая пришибленность, безинициативность, и, с другой стороны, творческое дерзание, которое, по его мысли, как таковое, само по себе приводит к спасению. Вот что ты по этому поводу думаешь?
Бердяева вообще не люблю, а его мысли о творчестве в особенности, это, по-моему, какой-то бред. Человек, он был очень далек от творчества, как такового, от поэзии, от художничества. И поэтому выдумывал всякую ерунду, на мой взгляд. Причем брал это все у символистов, и тысячекратно все это увеличивал в своих писаниях. Я об этом уже в своей статье тоже говорил, той, о которой я вспоминал. Никаких дерзаний, какие могут быть дерзания? Только смирение, действительно смирение на этом пути может дать какие-то результаты. Есть же цитата, фраза в Библии, неоднократно повторяющаяся различными апостолами. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Это распространяется на художника тоже. И даже, в общем-то, в первую очередь на художника. А в бердяевских книгах речь о каких-то невероятных дерзаниях. Причем непонятно, в чем они должны выражаться. И потом, дерзаний ведь было много, если мы вспомним наш несчастный Серебряный век, символистов, там, футуристов, в особенности, имажинистов, это ж какие были дерзания, что от этого осталось? Практически ничего, не только в поэзии, но и в других областях искусства. Несмотря на то, что сейчас покупают эти черные квадраты, что Кандинский там идет на расхват, но очень скоро это кончится. Уже Маяковский давно кончился. Он, конечно, кончился не в том смысле, что его совсем не будет. Он останется, но он займет свое очень маленькое, скромное место, которое ему надлежит. То же самое место какой-то художественной кунсткамере займут и Кандинский, и Малевич, и Шершеневич. Это будет какой-то такой не заповедник, а лучше сказать резервация, в которую там будет время от времени заглядывать. Ну, а Ахматова, Ходосевич, Георгий Иванов, это, думаю, останется навеки как продолжение XIX века. Потому что эти люди менее всего дерзали в этом бердяевском именно смысле.
Ну, сейчас логично к сегодняшнему дню, видимо, обратиться. Как в сегодняшней ситуации тебе представляется? Какие видишь перспективы русской поэзии?
Вообще, я не люблю этих фраз о видении перспектив, потому что кто может видеть перспективы? Только Господь Бог. Но если так проще подойти к этому, я не знаю. Действительно не знаю. Я очень мало сейчас за этим слежу в силу своей ситуации, что я вот нигде не бываю, выхожу из дома, особенно ничего нового не читаю, только то, что принесут. Перспективы печальные. Эти самые дерзания, они продолжаются. Еще на более грубом, еще на менее талантливом уровне. Скажем, Маяковский – это все-таки одно, а Пригов и Рубинштейн – это совсем другое. Это даже несопоставимо. Можно иметь негативное отношение к Маяковскому на фоне там, Ахматовой или Ходосевича, или Пастернака с Мандельштамом. Но такое негативное отношение на фоне... Нельзя иметь к Пригову, к Рубинштейну, потому что это вообще фигуры карликовые, несопоставимые со всем с этим рядом, о котором я перечислил. Поэтому все линяет, мельчает, словно коммунальная квартира стала эта литература. В одной комнате одни делают погоду, другие знаменитые, в третьей какие-то третьи. Никакого единства уже давно нет. То же самое там с прозой и премии. И репутации, каждый рвется к какому-то скандалу, дабы свою репутацию упрочить на этом, каждый рвется оторвать какую-то премию, даже не из-за денег, хотя из-за денег тоже, а чтобы опять же вот мне напоминает это гоголевский ревизор, когда Петр Иванович Добчинский приходит к Листакову и говорит: «Сообщите государю, что вот есть такой Петр Иванович Добчинский, по-моему». Так же и эти. Они хотят, чтобы государь некий, в виде читателя, или там в виде кого, я уже не знаю, знал, что есть такой Петр Иванович Добченкий. А почему знал и зачем знал, это уже другой вопрос.
Владимир Ильич в 20-х годах писал о том, что искусство может возродиться только в свете религиозного прозрения, иначе его труп мы будем вынуждены предать земле. Каким тебе представляется сегодняшнее религиозное искусство?
Вейдли, он прав по самому такому большому счету. Конечно, да. Тезис благородный, хотелось бы, чтобы это было так. Но на самом деле я не верю в то, что какая-либо религиозная идея может возрождать искусство. Да и нужно ли это?
Видимо, речь тут не идея все-таки шла, а скорее о религиозном мироощущении, религиозном чувстве.
А где его взять? В массах оно исчезло на Западе давно. У нас, в силу того, что был коммунизм, тоже, оно как массовый какой-то момент, оно исчезло. Секулярная культура, она уже давно победила. И я думаю, что сейчас христианство заключается вот именно в своем зерне, в том самом смысле, что Христос призывал спасти себя самого, а не всех. Спасение не всех возможно, а спасение себя, своей души, своих близких. В конце концов, это и есть христианство. Ну, а если перекладывать это на художественные какие-то вещи, то здесь особенно. Поэт, он уже никакой не глашатай, он уже никакой не гражданин. Все это, к сожалению, невозможно. Я не говорю это с радостью. Вот, между прочим, тот же Кибиров и прочее, они говорят это с радостью, что кончилось. Вот. Я говорю это с сожалением. Я бы, конечно, хотел, чтобы это было так, чтобы поэт оставался гражданином, врачом, священником. Ну, нужно смотреть правде в глаза. Такого возрождения сейчас не видится. Сейчас, по крайней мере, в ближайшей какой-либо перспективе. Хотя Вейдли прав, что привязка к религиозным корням делает художника художником. Но это уже его личный путь.
Игорь, а что бы ты сказал, скажем, вот художнику, который сейчас, предположим, слушает нас и находится приблизительно в той же ситуации, в которой находился ты до крещения? Что бы ты ему пожелал, посоветовал?
Ну, надо креститься, как человеку, а как художнику я не знаю. Если он не крещен, то ему надо креститься. Это я ему даю совет как человеку. А как художнику...
По-видимому, здесь какой-то подспудный процесс происходит, незаметный.
Да, что уже произойдет, если это ему поможет, то поможет. Хотя нельзя пытаться эти вещи как-то искусственно склеить. Нельзя. Я знаю многочисленные примеры, когда люди на этом надрывались. Когда начинали они, как очень одаренные поэты, потом они как-то вошли в эту дурно понятую религиозность и стали писать стихи на специфические евангельские религиозные темы, ужасные стихи. Это не нужно искусственно склеивать, это нужно пережить, как-то внутри пережить это все, как-то так пережить, чтобы это был естественный художественный процесс, а не вот какой-то, ах, вот я стал православным, теперь моя задача, моя сверхзадача заключается, значит, совершенно таких задач не нужно перед собой ставить, я уверен, что Господь Бог не ставит перед человеком таких задач. Потому что можно надорваться, надломиться и оказаться несостоятельным в этом смысле.
Главная мысль статьи Игоря Меломеда «Совершенство и самовыражение», название говорит само за себя, можно выразить пушкинским заветом «Веленью Божию, о муза, будь послушна». Игорь пишет: «Совершенное произведение всегда исполнено гармонией, даруемой свыше». И потому оно лучшее доказательство бытия Божия, нежели у Ансельма Кентерберийского или Декарта. Или еще. Благодатная русская поэзия началась с гимна Творцу в державинской оде «Бог». Ровно через полтора столетия в страшных и совершенных стихах Георгий Иванов скажет: «Хорошо, что Бога нет». Однако мы не верим Иванову, и не только от того, что это говорит безумец в сердце своем. И обнадеживает нас даже не глубина метафизического отчаяния поэта, а удивительная гармония этих стихов, сама по себе убеждающая, что Бог есть. Мне кажется, в том же самом убеждают и стихи Игоря Меломеда.
«Все то же безумие в больничной палате, все та же кошмарная ночь, распятый за нас при Понтийском Пилате, мне только и может помочь». Душа моя смертную скорбью объята, и пламенем судного дня, но сладко мне знать, что во время Пилата ты также распята за меня, и сладко мне плакать в ночи покаянной о том, что ты все искупил, и уксус из чаши моей окаянной устами пречистыми пил. Светает, сна не в силах досмотреть, на простыне больничной холодея. Тебя невольно спрашиваю, где я, и я ли это, Господи, ответь, зачем так жалок пасмурный рассвет, зачем твой свет так страшен, для того ли, чтобы я вернулся, плачущий от боли, в рыбачьей лодке на Генесарет? Зачем тебе улов, ничтожный мой? Не мучь меня, но вызвали из ада. Мне больше ничего уже не надо, я так устал бороться с этой тьмой. Но все ж светает смерти вопреки, на том рассвете, на Генесарете, забрасывать заштопанные сети меня твои научат рыбаки. Я нищенак, не мудрствовать, не петь, не царствовать я больше не умею, но если я увижу Галилею, спасибо, что не дал мне умереть. Квартира гостями полна, на матери платье в горошек, и взрослые делятся на хороших и очень хороших. Звон рюмок, всеобщий восторг, у папы дымит папироса. Вот этот уедет в Нью-Йорк, а тот попадет под колеса. Осенний сгущается мрак, кончаются тосты и шутки, и будет у этого рак, а та повредится в рассудке. И в комнате гасится свет, и тьмой покрываются лица, и 30 немыслимых лет в прихожей прощание длится, как длится оно и теперь, покуда сутулы, плешивы, вы в нашу выходите дверь, и счастливы все вы, и живы. На Львовском базаре помешанный старый скрипач играет на скрипке, и смех вызывает плач. На призрачной скрипке какой-то беззвучный мотив старик исполняет, на мальчика взор обратив. В округе скрипач безобидным словет дурачком, никто здесь не помнит со скрипкой его и смычком. Он вскоре исчезнет, но лет через 40 опять на скрипке таинственной мальчику будет играть. А в мире, куда он вернулся из детского сна, нет музыки больше, и скрипка его не нужна. Но он не уходит, теперь ему мир нипочем, и чем-то незримым все водит над левым плечом.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,5 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.